Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 122-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в книге «Исход», 18 глава. И мы станем свидетелями семейной сцены, семейной встречи. Иофор приезжает к Моисею. Тесть приезжает с женой и сыновьями. Мы говорили с вами о 7 или пока о 6 испытаниях, о 6 переживаниях израильского народа от выхода из Египта до горы Синай. Мы говорили о том, что все эти переживания имеют параллели в нашей современной жизни, в жизни христиан, в жизни церкви. И вот это последнее, 7 испытание, 7 переживание также имеет свои параллели. Мы будем говорить о фрагменте, о котором часто проповедуют, которым часто восторгаются, который часто представляют как некий ключ к организации церкви, к организации жизни вообще. И я начну читать с 18 главы 1 стиха, и мы прочитаем довольно большой отрывок, потом вы поймете, почему. Я хочу, чтобы мы сначала его прочитали, а потом внимательно присмотрелись к тому, что здесь происходит. «И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. И взял Иофор, тесть Моисеев, Сипфору, жену Моисееву, притем возвращенную, и двух сынов его, из которых одному имя Герсам, потому что, говорил Моисей, я пришелец в земле чужой, а другому имя Елиезер, потому что, говорил он, Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараонова. И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновьями его и женой его к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божьей. И дал знать Моисею, я, тесть твой Иофор, иду к тебе, и жена твоя, и два сына ее с нею. Моисей вышел навстречу тестю своему и поклонился ему и целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатер. И рассказал Моисей тестю своему о всем, что сделал Господь с фараоном и со всеми египтянами за Израиля, и о всех трудностях, какие встретили их на пути, и как избавил их Господь из руки фараона и из руки египтян. Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян и из руки фараона. И сказал Иофор, «Благословен Господь, который избавил вас из руки египтян и из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти египтян. Ныне узнал я, что Господь велик паче всех богов, в том самом, чем они превозносились над израильтянами. И принес Иофор, тесть Моисеев, всесожжение и жертвы Богу. И пришел Аарон и все старейшины Израилевы есть хлеба с тестем Моисеевым пред Богом». Много интересного здесь происходит. Вспомните, что Моисей расстался со своей женой после событий, которые были в 4 главе книги «Исход», после тяжелых событий, когда она говорит о том, что ты мой муж крови или кровавый муж, по-разному здесь можно переводить. Помните, мы говорили о тяжелых проблемах, которые были в семье у Моисея. И вот приходит Иофор, и, между прочим, там был не только Иофор, там была и жена Моисея, Сипфора. Там были и сыновья Моисеевы. И мы читаем о том, что у Моисея замечательные отношения. Он великолепно общается именно с Иофором. И как раз с Иофором у Моисея лучше всего. Иофор приходит, Иофор, очевидно, в свое время не доверял тому, что происходит. Я думаю, что он сомневался, сможет ли что-то сделать Моисей, потому что, ну, нельзя вывести этот народ из Египта. Ну, слишком большая, слишком серьезная задача. И вот Иофор узнал, услышал о том, что происходит. Иофор начинает понимать, что Бог работает в своем народе, работает со своим народом. И Иофор, я бы даже сказал, кается. Он приходит к Богу. Иофор действительно меняется. Иофор действительно становится совершенно другим человеком. Вроде бы пока все хорошо. Пока на первом этапе обращу ваше внимание лишь на то, что Моисей общается с Иофором, но не общается с остальными, не общается с другими. Действительно, отношения Моисея с женой весьма напряженные. Эта напряженность проявлялась тогда, в 4 главе книги «Исход». Эта напряженность проявляется снова. И вот дальше, 13 стих, происходит еще одно замечательное и знаменательное событие. Это уже следующий день, и Иофор начинает разбираться с тем, что творится вокруг. «На другой день, — читаем мы, — сел Моисей судить народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера. И видел Иофор, тесть Моисеев, все, что он делает с народом, и сказал: что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобою с утра до вечера? И сказал Моисей тестю своему: народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим и объявляю им уставы Божии и законы его. Но тесть Моисеев сказал ему: нехорошо это ты делаешь. Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слов моих. Я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела его. Научай их уставам Божьим и законам его. Указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри себе из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром». И вот здесь, друзья, давайте остановимся. Моисей, конечно, как мы читаем дальше, послушал слов тестя своего и сделал все, что он говорил ему. Правильно ли он сделал? Стоило ли слушать эти слова? Многие скажут: конечно, да. Это же нормальный принцип, это делегирование. Друзья мои, вот не нравится мне то, что здесь происходит. Не нравится по нескольким причинам. Кто-то скажет: ну как же, это ведь мудрость, Иофор несет мудрость. Друзья, мудрость бывает разная. Мудрость есть Божья, мудрость есть человеческая. Вот Божья мудрость, как мы читаем об этом в послании Иакова, 1 глава, 17 стих. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и не лицемерно. Вот это Божья мудрость. А в том, что происходит здесь, мне слышится шипение змея из Эдемского сада. Вот да-да-да, друзья, того самого змея. Я знаю, что многие не согласятся. Я сам слышал множество проповедей, в которых говорится о том, какой хороший Моисей получил совет от Иофора. Но, друзья, я хочу, чтобы сегодня мы присмотрелись к этому совету. Я уверен, что это мирская мудрость. И этот инцидент показывает, как легко принять вот такую мирскую мудрость. Более того, я считаю, что церковь сегодня в таком плачевном состоянии во многом именно потому, что она приняла мирскую мудрость. Вот она начала действовать так, как ей кажется правильным, потому что ей об этом сказали консультанты. Консультантами стали люди из мира, которые управляют компаниями, которые ведут свой бизнес, но у которых не хватает совершенно элементарных духовных чувств, элементарного духовного понимания. Я как-то уже рассказывал эту историю, но расскажу ее еще раз. Один финансист, заседая в братском совете церкви, в руководящем органе церкви, решил оптимизировать служение проповеди в церкви. И он посчитал и посмотрел за последние несколько лет, составил прямо табличку, все подробно расписал, вывел динамику связи между пожертвованиями в церкви и тем, кто проповедовал в тот день. Иными словами, он посмотрел, после чьих проповедей денег собирается больше. А потом посмотрел, в какие дни или в какие месяцы года денег в принципе собирается больше. И выстроил систему, по которой лучших проповедников ставили перед Рождеством, перед Пасхой и в другие дни, когда в церкви много народу. Ну а тем, кто проповедует хуже, или, как выразился тот человек, менее результативно, измерялась эта результативность, кстати говоря, сбором денег опять-таки. Так вот, тех, кто проповедовал менее результативно, поставили на середину июля, начало августа. Самый мертвый сезон, когда все равно в отпуске, но этот человек, представляя свой замечательный в кавычках план, сказал о том, что нужно же провести оптимизацию процессов. Если у этих людей проповедь нерезультативна, но по какой-то причине нужно, чтобы они все равно проповедовали, пусть проповедуют тогда, когда они меньше всего причинят вреда. Вот такая мирская мудрость, применимая, к сожалению, применимая к церкви. И сегодня этой мирской мудрости очень много. Последователей Иофора в церкви немало. Да, Бог допустил такое решение, но это решение не было лучшим. У Бога были другие планы, был другой замысел. Кто-то из вас скажет, но это же голословное обвинение. Почему вы решили, что змей шипит в этих словах Иофора? По нескольким причинам. Назову три из них. Во-первых, потому что Бог ничего подобного не говорил. Бог не говорил Моисею: «Слушай, назначь, пожалуйста, вот этих тысячи начальников, 100 начальников, определи вот эту команду и работай таким образом». Я вас уверяю, если бы это было важно, то Бог заранее сказал бы Моисею, что именно так нужно сделать. Ну, потому что действительно Моисей уже много времени к тому моменту провел вот в такой организации процесса. Бог не сказал: давай-ка ты делай по-другому. И вот здесь как раз мне видится эта похожесть на Эдемский сад. Сатана говорит то, чего Бог не говорил. Более того, сатана делает вид, что Бог специально утаил от Адама и Евы какую-то информацию. Помните, но знает Бог, что в день, когда вкусите от него, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Вот как будто Бог недосказал, как будто Бог что-то скрыл. Появляется Иофор и между прочим, из лучших побуждений. Я не склонен тут в чем-либо обвинять Иофора. Иофор не хотел ничего плохого. Как и многие сегодня, кстати, тоже. Люди, которые не хотят ничего плохого, но из самых лучших побуждений получается криво. Получается по-человечески. Получается та самая мирская мудрость, о которой мы с вами сегодня говорим. Итак, первая причина, которая заставляет меня скептически относиться к этому событию, к этому предложению, к этому совету, заключается как раз в том, что до сих пор Моисей получал советы от Бога. Если бы это было важно, Бог сказал бы об этом раньше. Вторая причина. До сих пор Бог общался с Моисеем напрямую. Богу не нужны были посредники для того, чтобы достучаться до Моисея. Вот начиная от этого куста, который увидел Моисей в пустыне, куста, который горел, но не сгорал, и через всю эту египетскую эпопею Бог обращается к Моисею напрямую. Никто между Богом и Моисеем не встает. И тут появляется Иофор. Здесь нужно быть крайне внимательным. И вот почему. Кто-то скажет, ну смотрите, ведь Бог открывается через людей. Бог доносит свое слово через людей. Это действительно так. Но, как мне кажется, в данном случае меняется сам способ взаимодействия. Интересно, что Моисей так легко на все это ведется. Он не говорит «я помолюсь», он не говорит «я буду искать лица Божия». Просто появился Иофор, Моисей, очевидно, его уважает и вот совершает такое действие, совершает такую ошибку. Это актуально и сегодня. Не позволяйте отношениям с людьми, которых вы глубоко уважаете, затмевать ваши отношения с Богом. Есть люди, к которым мы, в принципе, относимся с огромным уважением. У каждого из нас есть такие люди, и это правильно, это нормально. Теперь представьте себе, вы на основании Священного Писания, на основании своего понимания Божьей воли, на основании своих, может быть, даже ощущений, ничего страшного, у нас ведь Дух Святой работает, так вот, на основании всего этого мы говорим «Да, Бог хочет от меня того-то и того-то». И вдруг появляется уважаемый человек. Человек, имеющий для нас авторитет. Так вот, будьте очень осторожны. Не спешите говорить, что поскольку этот человек имеет для меня авторитет, и этот авторитет высок, вот по всем этим причинам я буду слушаться теперь не Бога, а этого человека, потому что, возможно, через этого человека и говорит Бог. Аккуратнее, пожалуйста, потому что тут действительно можно уйти в мирские рассуждения. И действительно, вместо воли Божьей можно уйти в совершенно другую сторону.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
До сих пор Бог общался с Моисеем напрямую, и никто не вмешивался в это общение, никто не вмешивался в эти беседы, в это назидание. Сейчас впервые произошло такое вмешательство. И еще одна причина, которая заставляет меня скептически относиться к тому, что сделал здесь Иофор. Его дела, его поступки, его совет – создали организацию. Организацию, которая потом, со временем, между прочим, приведет к тому, что будет создан Синедрион. Тот самый Синедрион, который приговорит Сына Божьего, Бога, к смерти. То есть начинается все хорошо. Вроде бы неплохая такая организационная структура. И тут выясняется, что эта структура так или иначе скоро обратится против Бога. Одна из проблем современной церкви – это ее заорганизованность. У нас есть красивые графики, у нас есть великолепные презентации, мы знаем, что как устроено, мы знаем, кто кому подчиняется. Все хорошо, но Бога во всем этом нет. Вот эти мысли, эти соображения подталкивают меня к определенному скепсису. Я скептически отношусь к этому совету, который дает Иофор. Была ли проблема? Да, наверное, была проблема. Моисей уставал, люди уставали. Что-то было неправильно. Но смысл здесь заключался не в том, чтобы пригласить эксперта, а чтобы искать ответа у Бога. В современном мире есть немалое количество экспертов, которые готовы давать советы там, где эти советы никому не нужны. Об этих советах никто их не просил. Конечно, Иофор не был одним из этих людей. Конечно, он был абсолютно чист и искренен в том, что он сделал. Но вот это упование на экспертов, которые есть в большой части современной церкви, я не скажу везде, не скажу, что у всех, но в большой части церкви оно есть. Это упование уводит нас от Бога. Мне доводилось находиться на церковном заседании, заседании руководства церкви. Там нужно было решать достаточно серьезный церковный вопрос. Интересно, что этот вопрос был вопросом церковной дисциплины и выстраивания отношений с определенной группой людей. Так вот, главной темой обсуждения на той встрече было не то, как нам в Господе решать этот вопрос, а то, какого из двух предложенных мирских, светских экспертов пригласить для того, чтобы он вел церковь в решении проблемы. И обсуждали вопрос о том, сколько стоит каждый из этих экспертов. Еще раз, я не говорю о том, что церковь не может пользоваться наработками, которые существуют в мире. Но церковь не должна также идти в первых рядах, не должна идти в авангарде того, что предлагает окружающий мир. 26 стих. «И судили они народ во всякое время, о всех делах важных доносили Моисею, а все малые дела судили сами. И отпустил Моисей тестя своего, и он пошел в землю свою». Все, Иофор здесь даже не остается. Он дал совет и ушел. Вот это последнее испытание, последнее переживание. Я бы назвал переживанием мирской мудрости. Это встреча с мирской мудростью, у которой вроде бы есть ответы на все вопросы. Но ответы часто оказываются кривыми, потому что мирская мудрость исключает Бога. И вот здесь, начиная с этого момента, Бог снова активно и настойчиво открывается народу Израиля. Бог обращается к ним. И начинается следующий смысловой раздел книги «Исход». Мы с вами говорили, что первые 18 глав посвящены подготовке к выходу израильтян из Египта и самому этому событию. Главы с 19 по 24 посвящены даянию Божьего закона. Бог показывает свои правила жизни, свои нормы, свои устои. И вот в ближайших нескольких выпусках мы будем говорить с вами о законе и о том, как все это было устроено. Сразу хочу предупредить, что по этому поводу есть множество разных толкований. Далеко не со всеми этими толкованиями я могу согласиться. Порою закон представляют как что-то злое, как что-то страшное, как что-то отжившее. Тогда был закон, а теперь благодать. Нет, друзья, сам тот факт, что был дан закон, является одним из высочайших подтверждений Божьей благодати. Начнем читать сегодня 19 главу, первые три стиха. «В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую, и двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне. И расположился там Израиль станом против горы. Моисей вошел к Богу на гору и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Итак, обещание: если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом. Если, то. Но до этого было еще одно событие. Бог носил израильтян на орлиных крыльях. Вы знаете, мне очень нравится этот образ орлиных крыльев. Я много о нем размышлял. Что это за орлиные крылья? Как они устроены? Я думаю, что это орлиные крылья благодати. Именно на этих крыльях благодати Бог носил израильский народ. Про орлов довольно много сказано в Священном Писании. Орел – это птица, которая стремится к добыче. Орел не просто так живет на этой земле. У орла есть своя, причем вполне конкретная цель. В книге Иова, 9 глава, 26 стих, мы читаем: «Несутся, как легкие ладьи, как орел стремится на добычу». Так вот, стремление к добыче свойственно любому орлу. Во-вторых, орел – это птица сильная, это птица крылатая, это птица мощная. Еще один известный фрагмент. Книга пророка Исаии, 40 глава, 31 стих. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Итак, это особая птица, это особый смысл. Орел также указывает на Божье присутствие, на Божие качества. Продолжим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.